В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня гость нашей программы Иван Владимирович Лупандин, преподаватель религиоведения, теолог, философ, человек, который участвовал в издании огромной католической энциклопедии в России. А разговор пойдет о доказательствах бытия Божия. Но прежде чем озадачить Ивана Владимировича, краткое видеоинтервью с Дмитрием Александровичем Баюком, историком философии и религии. Какое место занимают доказательства бытия Божия в истории мировой мысли?
Современная наука, которая называется космологией, нам говорит, что мы не можем ничего сказать о природе вообще. Но мы говорим о природе относительно какой-то системы отчета. Есть наблюдатель, который падает в черную дыру, есть наблюдатель, который наблюдает за тем, который падает в черную дыру. Они видят принципиально разные, несовместимые, или, как говорят физики, комплементарные картины. Эти две картины не могут уложиться в одну. Бог всеведущ, он должен эти картины каким-то образом совместить, он должен их наблюдать одновременно, и поэтому он невозможен. Что, вообще говоря, неудивительно. Бог, если говорить о христианском Боге, то он устами Христа и говорит, что «Царствие мое не от мира сего». Да? То есть он существует не в этой природе. На мой взгляд, центральный вопрос современной философии – это вопрос реальности. Говоря о том, что мы не можем построить универсальную картину природы, и что природа в разных системах отчета выглядит по-разному, это равносильно утверждению, что объективная реальность не существует. Абсолютная объективная реальность, или, как говорят философы, окончательная реальность, невозможна. Она – это пустое множество. Если вы хотите добраться до сути всех вещей, вы приходите к ничто. То, конечно же, с философской точки зрения, может быть и не очень хорошо. Но ограничивается ли сущая природой? Это вот такой вопрос, на который разные философы религиозные и философы, скажем, ну не то чтобы не религиозные, а философы атеистические отвечают по-разному. Я не могу атеистическую точку зрения назвать внерелигиозной, потому что атеист, говоря, что Бог не существует, претендует на две крайних, на познание двух крайних истин. Что такое Бог и что значит существовать?
О, как... Иван Владимирович, я даже немножечко ошарашен. Я не думал, что за первым самым простым доказательством бытия Божия стоит такая черная дыра, в которую можно падать и падать до бесконечности.
Ну, действительно, мы не можем некоторые вещи, ну, как бы понять нашим умом, например, почему распадается радиоактивный атом, что является причиной вот распада данного атома. То есть мы можем только говорить о статистике, что вот столько-то атомов распадется, там, не знаю, за полчаса или за миллиард лет. Но конкретно вот судьбу конкретного атома ни один физик предсказать не может. И тогда возникает вопрос, а можно ли вообще рассчитать эти квантовые события, которые как бы по природе случайны. Так рождается копенгагенская интерпретация квантовой теории. То есть, согласно этой интерпретации, ни Бог, ни человек, никто не может знать причину вот этого квантового события. То же самое и что касается черной дыры. Никто не может одновременно упасть на черную дыру и, допустим, наблюдать самого себя падающим в черную дыру. То есть физика сейчас ставит такие вопросы, на которые богословам бывает трудно ответить.
Я не богослов, не физик, мне на все легко ответить. Но послушайте, тогда вот последний эксперимент, я чуть-чуть... Но это имеет отношение к доказательствам бытия Божия, потому что эксперимент, который длился последние несколько лет, в нем участвовали фактически сотни тысяч людей, был призван доказать, что Бог играет в кости. Перефразируя Эйнштейна, который в споре с Бором говорил, что Бог в кости не играет. Не все случайно. Несколько лет сотни тысяч людей участвовали в выработке случайных чисел и нарабатывали статистику. И Почему? Потому что если механический, ну, компьютерный датчик случайных чисел, то там может быть зашита какая-то закономерность, связанная как раз вот с расщеплением атома и так далее. То есть мы пытаемся кванты мерить квантами. Вводим человека, и оказалось, что есть случайность. Но это с точки зрения физика. А с точки зрения биолога, вот нынешние новые атеисты, Докинс, Панченко, Марков, они говорят, у человека нет свободы воли. Человек – это результат биохимических процессов. Тогда человек не может генерировать случайные числа. Значит, мы ничего не доказываем, и тем самым доказываем бытие Божие. Случайности все-таки нету.
Ну, это сложный вопрос, потому что биологические процессы, они в какой-то степени сводятся к физическим, а физические сводятся к этим квантовым процессам. Так что, может быть, случайность есть и в биологии, обусловленная какими-то... Ну, например, у вас в теле, ну, не знаю, у вас, у меня,
пожалуйста,
радиоактивный атом. И застрял там в щитовидной железе, например. Ну, бывает такое.
Да, хранят нас ангелы Господни.
И вдруг он распался. И так неудачно, что породил мутацию в какой-то клетке. Она превратилась в злокачественную. Стала...
Иван Владимирович, вы как Воланд с буфетчиком.
Да-да-да.
Саркома.
Нет, я просто, да, я просто говорю о том, что вот в конце концов биологический процесс может быть сведен какому-то квантовому процессу, потому что предсказать распад этого атома невозможно. Это ну, как бы, с точки зрения физики, это случайное событие.
Но когда Сахаров убеждал прекратить наземные воздушные испытания, он опирался на статистику.
На статистику, потому что действительно, когда речь идет о увеличении числа онкологических заболеваний во всем населении, у земного шара, то, конечно, уже тогда...
Связь была прямая.
Прямая, и люди забили тревогу, не только Сахаров. Многие другие.
Иван Владимирович, тогда, пардон, такой вопрос. Смотрите, вот один из моих любимых рассказов Чапика, антирелигиозных, Кюре... Чешский выводит детей воскресной школы на прогулки, начинает им вещать, что дети, как прекрасен Божий мир, цветочки, все сотворено для человека, вот это вот колбаса, он ест колбасу, детям не дает, вот и так далее и тому подобное. То есть первейшие доказательства бытия Божия, вот в моем представлении, в расхожем, это мир так хорош, что Бог есть. А по-вашему выходит, что первейшие доказательства бытия Божия – это смерть, распад, саркома, кхе-кхе, рачокс.
Но это не то, что доказательства. Это, на самом деле, от квантовой механики надо сделать какой-то еще мощный акт веры, то есть предположить, что Бог все-таки знает исход этих квантовых событий. Но это можно только предположить, но доказать это, допустим, физику, тому же Дмитрию Александровичу, я не могу строго. Потому что он скажет, ну это ваша фантазия, на самом деле никто не может знать, как на самом деле. То есть не то, что Бог не играет в кости, а просто вот ваше утверждение, что кто-то просчитывает эти случайности и знает исходы этих квантовых событий, и тем более еще организует, зная, как они... все-таки совершаться. Это огромный акт веры, и ни один ученый, во-первых, не будет в это верить просто так, если он только не хочет в это верить. Во-вторых, ему неинтересно это, потому что с этим, ну, с этой гипотезой как бы ничего нельзя сделать.
Вы как Лаплас.
Да, ну, я говорю, вставай.
Я понял.
Я пытаюсь понять позицию ученого. Он как бы не знает, а что, какие гранты он получит на исследование именно в этой области. Вот. А религиовед, допустим, или историк философии может получить грант просто на исследование различных точек зрения. И тут я могу сказать, что действительно история аргументов, доказательств бытия Божия, она вообще действительно очень интересная, занимательная, проходит какие-то этапы и так далее.
Но вот я простой человек, я беру Библию, там нету доказательств бытия Божия. Я беру святых отцов, тоже нет.
Ну подождите, вы так уже
нет,
пролистали.
Нет, я слишком простой.
А вот послание к римлянам, первая глава, что бытие Создателя видно из рассматривания творений.
Но это не доказательство, это видение.
Ну, какое-то видение, но все-таки вот это то же самое, о чем вы говорите, преподаватель воскресной школы, что вот Лук, и не только Лук, вот был такой богослов Пейли, конец 18 века, он говорит, вот вы идете по лугу и случайно наткнулись на камень. Ну, камень и камень отшвырнули. Но если вы наткнулись на часы, то вы не можете сказать, что часы там так и лежат испокон веков. Наверное, эти часы говорят о том, что ты их потерял, кем-то они сделаны. И вот когда мы наблюдаем там сложное устройство там, биологического объекта, то мы как бы, ну, даже нашего собственного сердца, например, или, не знаю, мозга, то нам трудно себе представить, ведь наверняка наш мозг гораздо сложнее устроен, чем часы. Как эта вот такая сложная структура появилась сама по себе?
Ну, я тут как адвокат не дьявола, а новых атеистов скажу, это просто от невежества. Невежественному человеку и кремень кажется хитроумным. А мы теперь, мы теперь знаем биохимию мозга. За последние 20 лет наука очень рванула. Ничего сложного нету, и Бог не нужен.
Ну, значит, нету сложного. Все-таки, чтобы описать устройство мозга, требуется очень много гигабайт.
Но это наша проблема техническая.
Но, тем не менее, сложность объекта определяется отчасти количеством информации, необходимой для того, чтобы его как бы описать. Если объект простой, там можно легко его описать. Если объект сложный, возможно, что наш мозг – самое сложное устройство во всей Вселенной. Не исключено. Вот по, так сказать, ну, как бы сложно.
Но все равно это игра случая, скажет новый атеист.
Ну, да вот это, новый. Вот когда вы говорите «игра случая», тут мы видим, что атеист фактически ничем не ушел от Демокрита, который тоже говорил, что это атомы соединились и атомы разъединились.
Но разница есть, скажет опять же атеист, который у меня прямо толпятся все эти атеисты в голове. Потому что тяжесть доказывания лежит не на атеисте, а на верующем.
Понятно. Но верующий может ведь, поскольку мы уже сейчас живем в эпоху идеологии прав человека, верующий может сказать, имею право. Как бы я ставлю...
А вам не нравятся права человека?
Нет, почему? Мне очень нравится, потому что это Паскаль, как раз, который жил вот в эпоху гуманизма, скажем так, нового времени, когда заговорили, ну, Руссо чуть позже, но заговорили о правах человека, и в частности есть право человека поверить. И никто
это
не
понятно.
Может запретить человеку верить.
Да, но если мы к своей вере добавляем доказательства... Вот тут начин. Имею ли я право выдавать за доказательство
то, что доказательством не является?
Да.
Вот об этом Дмитрий Александрович очень хорошо сказал, что сейчас наука как бы выбила немножко почву из-под ног вот таких схоластических доказательств. Угу. Потому что действительно, когда мы уже говорим о черных дырах или о квантовых объектах, нам уже трудно просто взять схоластический аргумент 13 века и как бы перенести его в 21.
Ну, разве черная дыра не сложнее, чем лилия полевая, значит?
Она не то, что не сложнее. Дмитрий Александрович говорил о том, что человек, который падает на черную дыру, у него одна картина мира. А человек, который наблюдает за этим падающим, у него другая картина мира. Получается, Бог должен видеть одно и то же событие, как бы и с той, и с другой стороны.
Я не очень понял. Есть Иов, который падает в болезнь, лихорадку и гниет. Вот есть друзья Иова, которые наблюдают
вот
за падением
Иова. Бог должен понять и ту, и другую сторону. Как бы совместить в себе противоположные в каком-то смысле картины.
Но, позвольте, любой из нас тогда может быть доказательство бытия Божия двуногое, потому что любой человек нормальный должен уметь проявлять эмпатию по отношению к трем, четырем самым разным.
Вы меня не убеждаете, отец Яков. Я верю в Бога. Просто я понимаю, что ученого убедить в этом непросто.
Не-не, а что невозможного в том, чтобы одновременно понимать болящего и врача?
Ну, во-первых, вот Дмитрий Александрович правильно сказал о том, что ставится проблема объективной реальности. То есть проблема, как на самом деле. Вот когда мы говорим, что мы что-то не знаем, мы говорим, Бог знает. God knows the truth.
Ну, это, наверное, надо засчитывать как богохульство.
Ну, почему? Заповеди. Вот Томас Мор говорил в этом известном фильме «A Man for All Seasons». God knows the truth of it. То есть человек, то есть Бог знает правду, что на самом деле. А вот физики говорят, что нет такого понятия, как на самом деле. Есть множество разных картин мира, и мы не можем выбрать из них истинную и ложную.
Хорошо, а если чуть вернуться, все-таки послание к римлянам, я не думаю, что кто-либо из верующих из этой фразы выводит доказательство. Само слово, понятие о доказательствах бытия Божия, ну, в христианстве родилось, но
доказательство
когда?
Это пробацио, есть такое понятие латинское, то есть это как бы испытание. Вот как мы говорим, опробировать что-то.
То есть пробирная палатка.
Ну и пробирка отсюда. Ага. То есть то, что мы как бы испытываем. Вот, испытываем на своей собственной жизни, вот, что Бог есть, Он мне помогает. Он мне, допустим, что-то подсказал или предсказал, или там, внушил, или еще каким-то образом подействовал. и я почувствовал, что он все-таки существует в моей жизни. И это будет тогда пробацию, то есть как бы я для себя апробировал или вот как бы понял, что это так. В моей жизни вот...
Но это Бог... нельзя назвать доказательством, мне кажется. Доказательство – это всегда то, что обращено к другому.
Вы, да, вы там сошли с ума, например. Вам кажется, вы интерпретируете события, которые никак не связаны между собой, находите в них какую-то внутреннюю связь. Да, то есть да. У вас просто бред.
Воистину, сам Докинс говорит вашими устами.
Но, понимаете, и я не могу сказать, тем более психиатру, который видел уже такие случаи неоднократно, когда люди, и людям кажется, что их преследуют, и людям кажется, что им, их жена им изменяет, и они придумывают там кучу каких-то доказательств, понимаете? И он говорит, а чем ваши доказательства отличаются от доказательства этого душевно больного, понимаете? То есть мы живем вот когда, в эпоху, когда не очень просто.
Хорошо, а когда, ну, вы понимаете, вот я прошу прощения, православные традиции, вот насколько я ее знаю, я все-таки уже много лет так ковыряюсь, не знает, для нее доказательство бытия Божия не актуально. Это пришло с Запада к нам.
Потому что нет догмата. Ну а как? Вот Первый Ватиканский собор в католической церкви, он догматизировал некоторое положение. А именно, что кто скажет, что бытие Божие нельзя постичь светом естественного разума, да будет анафема.
Упс.
Понимаете? Это просто некое утверждение. Если я с ним не согласен, я попадаю сам под эту анафему.
Нет, но постичь разум одно, а доказать другому – это же другое.
Я не знаю, как это сказать. Там когносцера есть глагол, то есть познать. Познать и доказать, наверное, это разные вещи. Но в общем,
это как выпить водку и угостить водкой.
Не знаю, это сложный вопрос, понимаете? Здесь надо толкование.
Вы боитесь попасть под анафему, Иван Владимирович?
Я очень боюсь. И главное, зачем? Потому что, в общем, я считаю, что действительно можно познать Бога. Вопрос в том, насколько... Вот даже Кант говорил
познать,
о том, что...
Познать Бога – это отдельная тема, отдельная программа этого в православии пудами. Кто первый, если вы знаете, создал термин «доказательство бытия Божия»? Ну, хоть примерно.
Ну, допустим, Фома Аквинский в «Сумме теологии», 13 ага. век. То, что Бог есть, может быть познано пятью путями.
Путями или там, в оригинале доказательства?
Там вот есть такое
проба?
Слово «виа». Путь.
Но это по-итальянски дорога просто-напросто.
Ну да, вот пять путей к тому, чтобы доказать существование Бога.
Но можно ли тогда переводить это на русский язык?
Но там есть глагол еще слово демонстрацию, демонстрари, то есть показывать, но демонстрировать, продемонстрировать.
Нет, Иван Владимирович, вот люди женятся, священник говорит, теперь можете поцеловать друг друга.
Так.
Они... Целуют друг друга. Это демонстрацию
да,
любви,
конечно.
Но это не пробацию, это не доказательство.
Ну вот Бог, который видит тайны их сердца, может сказать, что да, они действительно любят друг друга. Или может сказать, нет, они лицемерно поцеловали друг друга. Они не, на самом деле
да,
не любят.
Вот. Но...
Мы, для нас это тайна. То же
для
самое
нас
и здесь.
Тайна.
Вот доказал я или не доказал? Вот мне кажется, я доказал, а другой говорит, неубедительно. Все, что вы говорите, меня не убеждает.
А Фома Аквинат считал, что это вот дорога принудительная. Вот если идти по его тексту, то человек выйдет верующим.
Выйдет, но, опять же, исходя из некоторых аксиом. Например, что нельзя уйти в бесконечность в так называемых субстанциальных причинах.
О, Боже.
Вот, то есть, если отец породил сына, значит, дед породил отца и так далее, то где-то должен быть конец этим порождением.
Где-то должна быть бабушка вообще-то.
Да,
там.
Но неважно, но где-то вот надо прекратить этот ряд.
Да.
Это некая аксиома, которая на самом деле ниоткуда не следует. И Кант как раз критикует эти доказательства Фомы Аквинского, в частности. Он говорит, что вот этот запрет на уход в бесконечность, он на самом деле ниоткуда не следует. То есть, в принципе, мы можем снять этот запрет, и тогда возникает у любого атеиста вопрос, а кто создал Бога?
Ну да.
Понимаете? А если мы определяем Бога, как Бог – это то существо, которое никем не создано, то таким образом мы как бы уходим от этого возражения. То есть, как в том, что вот я говорю, я определил треугольник как фигуру, имеющую три угла. Если меня спросят, а где четвертый угол треугольника, я говорю, извините, читайте внимательно определение. То есть, если мы уже определили Бога как существо, которое никем не создано, то мы не можем тогда и говорить, а кто создал Бога. Но это определение. Вот если так определять Бога, как его определяет Фома Аквинский, да, получается, что он вроде как бы и существует.
На ваш взгляд, вот это вот эти доказательства, из которых мы сегодня только первые затронули, они порождены жаркой, глубокой верой или, наоборот, недостатком веры? И вот Фома пытается себя подбодрить, что это же можно доказать.
Ну, во-первых, Фома Аквинский, если говорить честно, он начинает ведь не с доказательств, а с возражений. Он всегда любой свой тезис пытается оспорить. Например, когда он говорит, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, он находит аж 8 доказательств того, ну или как бы аргументов, что Бог все-таки, что Дух Святой все-таки не исходит от Отца и Сына, а исходит только от Отца. 8. То есть, и потом на все 8 этих возражений сам же обстоятельно отвечает. Тогда тоже он приводит 2 аргумента в пользу того, что Бога не существует. Первый очень интересный. Если есть 2 бесконечности, если есть что-то бесконечное и что-то конечное, противоположное ему, то бесконечное полностью поглотит это конечное. Ну, как, допустим, у вас бесконечное количество кислоты, конечное количество щелочи, то в конце концов всегда будет кислый, потому что вся щелочь нейтрализуется, а кислота останется. Вот так же и с добро и зло. Поскольку Бог есть бесконечное добро, а зло конечно, то Бог должен уничтожить полностью зло, и таким образом зло как бы давно просто исчезнуть, аннигилировать. Но зло существует, мы это знаем. Следовательно, либо Бог не может это сделать и не бесконечен, либо он не является бесконечным благом и так далее. То есть либо он не всемогущ, либо он не всеблаг. Это сам же Фома Аквинский говорит, то есть приводит как бы доказательство того, что Бога не существует. А второе, это его же...
Минуточку, так что он отвечает?
А что отвечает, интересно, что Бог настолько благ, что может и из зла извлечь благо. То есть зло – это некий промежуточный этап, как он говорит, если бы не было свирепости гонителей, не было бы постоянства мучеников. То есть, если мы хотим достичь какого-то тонкого результата, например, алмаз получить, мы должны применить большие давления. Без давления алмаз не получится. Также и вот, если хотите иметь святых мучеников в календаре, то надо попустить существованию там Диоклетиана или там, не знаю, Сталина или кого-нибудь еще.
То есть причина зла не то, что Бог бессилен,
а он достигает каких-то результатов особых.
А то, что мы, заказчики бытия, хотим совершенствовать...
Можно так это понять. Но все-таки церковь не настаивает на том, что это... Оно немножко кажется все-таки чересчур... Вот мне, например, лично оно кажется чересчур таким, ну, антигуманным. Так вот как бы...
Но зато очень трезвым, Иван Владимирович.
Да. Мне кажется, мне нравится больше то, что говорил Лейбниц по этому поводу. Что поскольку человек наделен свободой воли и может ею злоупотребить, то Бог рассматривает как бы возможные варианты, где человек вот злоупотребляет свободой воли и выбирает из них тот вариант, где как бы зла меньше всего, а добра больше всего.
Тогда встает опять-таки вопрос в лучшем из миров. Но все-таки Фома веровал.
Веровал, конечно. И веровал, и знал, как бы. Он даже говорил, что есть вещи, которые можно и веровать, и знать одновременно.
Хорошо. А что делать с обычным человеком? Ведь средний русский человек, типа меня, он про доказательство бытия Божьего знает
одно. Фома Аквинский ответил вам на этот вопрос. Так. Он сказал, что очень мало людей могут познать Бога, и большинство людей просто веруют в Него.
Так это хорошо или плохо?
Но это так и есть. Может быть, даже в каком-то смысле и хорошо. Потому что вот Абеляр еще до Фомы Аквинского поставил так вопрос. Что лучше, просто веровать или веровать и знать? И вроде бы есть аргумент из Евангелия, когда Христос сказал Фоме, ты уверовал, потому что ты увидел. Блаженны невидевшие и уверовавшие. То есть блаженны те, которые, не рассматривая доказательства бытия Божия, просто верят, что Бог есть. И все.
Минуточку, тогда что мы имеем, или вы имеете в виду под верой? Потому что верующий не на пустом месте его вера. Он обращается к Богу, Бог обращается к нему. Это диалог. И доказательство здесь, вот я с женой говорю, жена мне отвечает. И вдруг я среди разговора скажу, а где твой паспорт? Докажи, что ты такая-то, такая-то. Это будет довольно...
Но это будет, да, странно, наверное, я думаю.
Да, странно.
Ну и вы можете сейчас меня спросить, а вы докажите, что вы Лупанькин?
Да, что вы homo sapiens, sapiens, да. И так далее.
Понятно, что...
С какого бодуна тогда у верующего вдруг возникает идея доказать?
Объясняю. Бытие? Может быть, во-первых, начали не схоласты, начали мусульмане. вот мусульманские философы.
Минуточку, арабы дикие, грязные, арабы, вонючие,
вот, так вот эти ксенофобы. Как бы, да, вы говорите, дикие, но тем не менее это люди...
Это исламофобы.
Нет, я понимаю, да, но вот именно арабская философия и породила вот эту традицию доказательств бытия Бога.
Еще до Фомы Аквинского.
Еще до Фомы Аквинского. И она перешла потом в еврейскую философию, вот она есть у Рамбама или Маймонида, вот это доказательство бытия Божьего. То есть на самом деле это некая попытка как бы дать тот же самый, вот, ну, как бы развить эту традицию. Поскольку получается так, у арабов есть, у евреев есть, а у нас нет. Нехорошо, пусть и у нас будут. Вот. Но на самом деле это действительно в каком-то смысле традиция, как-то пришедшая где-то на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры.
Ага.
По-настоящему.
А это никак, прошу прощения, не может быть связано с тем, что этот рубеж, ну, условно говоря, тысячный год, часто считают началом нового времени?
Ну, это начало... не совсем нового времени. Это начало, вот Владимир Соловьев говорит о том, что в этот момент разум стал выше веры, когда да. у него есть критика вот,
ну, начиная с папы Сильвестра.
Отвлеченных начал. Да, вот когда люди вдруг действительно, как вы говорите, посчитали, что просто веровать недостаточно, а надо использовать разум активно. И появилось богословие.
Ну, появилась экономика новая, появилась продолжительность жизни в 70
лет. Да, но на самом деле это не было как бы рождение с нуля, потому что и те же арабы, они тоже не на пустом месте работали. Они переводили Евклида, переводили Аристотеля, переводили Платона. То есть они как-то освоили уже греко-римское наследие.
То есть это все-таки не бегство от Бога, а путь к Богу.
И фактически выяснилось, что оказывается уже стойки римские что-то такое вроде доказательств бытия Божия приводили. Например, Клеанф. Вот он говорит, вот вы входите, вот типа того, что Пейли потом пишет, что вот такой действительно совершенный мир, так сложно устроенный. Не может быть, чтобы атомы, двигаясь абсолютно случайно, создали такие замечательные структуры, которые мы видим, там небо с его упорядоченным движением светил, ну и так далее. Это все аргументы 2-3 века до нашей эры.
О! Спасибо. У меня чуть-чуть прояснилось, но, пожалуй, я позволю себе сказать, что для большинства верующих доказательства бытия Божия не нужны. Они порождаются, это как пена на верхушках волн, там, где вера сталкивается с неверием. Не там, где человек восхищается красотой мира и пытается объяснить, а там, где человек сталкивается с отчаянием, с ужасом в себе и в других, и вдруг он... как Петр пошел к Иисусу по волнам. Uh-huh. И доказательство бытия Божия – это такое хождение по бурным волнам мира ко Христу и, главное, к другим людям, чтобы помочь им уцелеть. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Нашим сегодняшним гостем был историк теологии, религиовед, философ Иван Владимирович Лупандин. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.